«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Калі ў пачатку 80-х Рональд Рэйган сказаў сваю знакамітую фразу пра тое, што ёсць рэчы больш важныя за атамную вайну, у нас яго не зразумелі. Краіна ад высокіх кабінетаў да самага простага застолля жыла пад лозунгам «Галоўнае, каб не было вайны». Адзін аднаму жадалі сіняга неба над галавою, над заводамі вывешвалі лозунгі «Міру мір», малявалі галубку. Між тым Рэйган пад больш важнымі рэчамі меў на ўвазе свабоду. Пры ўсёй зашмальцаванасці гэтага слова у нас яе свабоды ніколі толкам і не ведалі. Заходняя цывілізацыя зрабіла яе канкрэтным базавым прынцыпам усяго свайго існавання. У нас жа яна была і застаецца фантомам на кшталт Новага году, любімага свята савецкай публікі. Што такое свабода? Гэта калі не няволя, калі ты не ў турме. Просты адказ сведчыць пра вытворнасць, другаснасць паняцця. У нашай сітуацыі яно так і было, і бадай ёсць. У адказ на Рэйганаву фразу савецкія прапагандысты з поўным правам маглі сказаць, ёсць рэчы больш важныя за свабоду. Прысвячэнне сённяшняй вострай брамы тэме свабоды наўрад ці прывядзе да нейкіх канкрэтных адказаў, але ўжо першыя спробы паразважаць сведчаць пра тое, які гэта для беларускага кантэксту няходжаны цалік свабода. Змітер Бартосік падрыхтаваў дакументальнае апавяданне пра тое, як ён аднойчы сустракаў Новы год у турме. Так выглядае ягоны адказ на пытанне пра сімволіку свабоды.
Спытайся ў мяне колькі гадоў таму, што ёсць антыподам свабоды, я б не задумываючыся адказаў турма. Прычым наколькі цьмяна я ўяўляў сабе турму, на гэтулькі ж расплывіста адчуваў і зону ўласнае свабоды. Гэткае неўразуменне магло каштаваць мне значна даражэй, чым я за яго заплаціў. Ну хто з хлапцоў у дзяцінстве не хацеў мець пісталета, каб пастраляць у фашыстаў? Маё дзяцінства развіталася са мною не без вастрыні, даўшы мне ў рукі нямецкі газавік, а на ролю фашыстаў прызначыўшы нарад патрульнай службы муніцыпальнай міліцыі горада Волагды. Я нават не заўважыў, як хутка маё дзіцячае разуменне свабоды скончылася цалкам рэальнымі наручнікамі на запястьях. Всё, што адбывалася на тыя каляды, я ўспрымаў на дзіва спакойна. Двое ў цывільным па баках, трэці спераду, перапрананне ў прасцейшую адзёжку ды адрыванне фільтраў ад цыгарэт, цесны варанок і лянівая размова канваіраў пра надыходзячы Новы год. Толькі рыданні маці вернулі мяне да рэальнасці, да паступовага разумення таго, што ўсё вельмі ўсур'ёз. У камеры нас было чацвёра. Мілы хлопчык-кампутаршык, які адмыслова пакінуў фортку свайго офісу адчыненай, пасля чаго ў офісе засталася толькі адкрытая фортка. Хлопчыка ўзялі ў момант, калі той у чаканні нявесты сервіраваў калядны стол. Другога, блатара-пачаткоўца і сына вайсковых расейцаў, выцягнулі з п'янай бойкі ля віннай крамы, калі той яшчэ не паспеў нікому страсянуць мазгоў. Трэці быў 40-гадовы прыгожы чалавек з выцягнутым арыстакратычным тварам і вельмі разумным позіркам. Усё ў ім – пастава, тэмбр, манера гаварыць невялікімі паўзамі – незвычайна супакойвала. Я хутчэй уявіў бы яго за пісьмовым сталом, чым у якасці рэцидывіста з 5 тэрмінамі за плячыма і адным загубленым жыццём на душы, які літаральна некалькі дзён таму грабануў у горадзе Мазыры прыватную краму і ножом параніў міліцыянта. Як добра, што я нікога з іх не ведаў па той бок турэмнага муру, і як файна, што менавіта яны сталі маімі сукамернікамі ў той святочны пераднавагодні тыдзень. Мілыя людзі ў чатырох сценах, ім не было чаго дзяліць, акрамя цыгарэтных зацяжак ды ўспамінаў. Страчаная свабода была для всех не больше, чем нагодой расповести нечто цікаве, а оповедальниками яны были выдатными. Так, за веселыми размовами, мы и сустрели святло опошнего перед новогоднего дня. Менавіта святло, бо убачить небо с того в окна было немагчыма. Але я был упэўнены, что там цудоўнае зимовое надворье, як на калядных паштоўках. У той день я спалохаўся распаўсюджанай прыкметы. Як ты Новый год сустрэнеш, так его и проведеш. Старэйшаму з нас побачить колер неба светіла у лепшым выпадку о першых годах будучага тысячагоддзя, что его ніяк не засмучало. И он уже ведал и зону, в якую его накируют, из якой он отлучился на некие полгоды. И он уже думками был там, прочуваючи теплую сустречу за чефиром со старыми сябрами. Урэшце на зоне засталася ягоная голубяня, якую трэба было б адрамантаваць. А высветлілася, что ён любіў птушак нашмат больш за людзей. Хлопчык-кампутаршык не беспадстаўна спадзяваўся на умоўны тэрмін, а жывапісны граза района і так ведаў, што яго хутчэй за ўсё апраўдаюць. Самае сумнае становішча было ў мяне. Мяне не чакаў ні тэрмін, ні добры адвакат, ні следчы. Вологодскі канвой. Вось адзінае, што я ведаў пра свой бліжэйшы навагодні лёс. І суразмоўцы здаваліся мне абранцамі фартуны. Супакоіў мяне сівы забойца. Ты, пацан, не хвалюйся. Першая ходка будзе так сабе, а ўжо пасля пойдзе як па масле. Адмерыўшы на вока апошняе імгненне дыходзячага году, мы зрабілі з хлеба нешта, што нагадвала святочныя фужэры, ды пажадаўшы адзін аднаму пераменаў да лепшага, распачалі сваю святочную вечэру. Але не паспеў я дажываць свой мякіш, як дзверы камеры расчыніліся, і мяне паклікалі з вяшчамі. На гадзінніку ў дзяжурцы было без чвэрці 12. Новы год я сустрэў у міліцэйскім варанку, што вёз мяне з турэмнай ускраіны ў цэнтр горада, дзе даўно ўжо ішло гульбішча. Снегу не было, стаяла мярзотная адліга, але нават у такім дажджлівым пратэсце прыроды я знаходзіў прыкмету свабоды. Як высветлілася пазней, беларуская пракуратура вырашыла не выдаваць расійскім калегам свайго грамадзяніна. І праз суткі я стаяў у кабінеце прокурора Гомельскай вобласці як шкадлівы падшыванец. Прокурор подвел меня до мапы Республики Беларусь, что висела под гипсовой погонью, и сказал: «Вось, сынок, межи нашей республики, тут и гуляй себе, только и стрелять не треба. А вот тут, — и он показал на Россию, — тебе лепш покуль не показываться, зразумел?» «Я зразумел. Зона моей свободы поширилась до межа у моей краины, и тая межа за 40 километров на восход перастала быць празрыстаю. Так я ўпершыню, амаль фізічна, адчуў межы сваёй краіны, і свабода, абмежаваная такім чынам, падалася мне прывабнаю для жыцця».
Пачаўшы шукаць свабоду ў беларускім кантэксце, мы ўжо нешта маем. Не свабода гэта турма, а свабода свая краіна. Цікава, ці падтрымаюць гэтую думку людзі, якія ідуць па менскіх вуліцах. Адмысловае пытанне падрыхтаваў Севярын Квяткоўскі.
Свабода — это калі я магу ісці па вуліцы, щоб ко мне ніхто не прыставаў.
Гэта слова 14-гадовага школьніка. А вось спадар сталага веку лічыць, што панятак свабоды — фікцыя.
Человек не может быть свободным. Он как-то привязан к детям, к семье. Это уже не есть свобода. Он должен их содержать, работать, в чем-то себя ущемлять.
Я запытался у студента, який пил пиво на лаве. Ці ён адчувае себе свободным человеком?
Нет, не совсем.
пока. Понятие свободы очень такое понятие широкое.
Ну, чтобы в нашей стране быть свободным,
надо
иметь или много денег, или власть какую-нибудь.
Про скольки кроков от лавы, где сидел студент, я споткал одного ведомого менского мастака. И он признался, что не может отчувать себя свободным человеком, бо мая проблемы с финансами. Кольки грошей треба менскому мастаку, каб отчуть себя свободным? Только колькость, якая дозволить реализовывать творчие проекты, был отказ. А вось меркаванне молодой кабеты, чей муж уже полгоды сядзіць у следшей турме по сфабрыкаваным обвинувачанні у махинациях. Мужу кабеты погрожает до 15 годов зняволення. Тем не менш, и она спадзяецца на лепший вынік справы.
Понятие свободы, тут вопрос здесь еще и такой философский. Состояние души, просто-напросто независимость, свобода мысли и возможности ее высказывать, свобода жизни, как ты считаешь, нужно.
Господар, який шпицировал разом с жонкой проз один из менских скверов, назвал себя свободным человеком.
Свобода, так ли хочешь жить, как хочешь, а я могу робить то, что мне хочется робить. Не абсолютно все, потому что я живу в социальной повинке, некие выполнять умовности, некие законы подпородковываются. А это не значит, что я не могу робить то, что я хочу. Ты сам себя чуваешь свободным, он свободный человек.
Дзяўчына-ліцэістка, якая па ўзросце магла быць дачкой папярэдняй пары, мела падобныя погляды.
То свабода гэта тое, калі я магу рабіць тое, што захачу ў некаторых правых абмежаваннях. Ёсць мае бацькі, якія абмяжоўваюць маю свабоду. Я лічу, што ў мяне ёсць унутраная свабода.
Яшчэ адна дзяўчына, гэтым разам не ліцэістка, а гісторык-аспірант.
Свабода – каляровы рай. Но не в нашей краине. Чуваю себя свободным человеком. Например, за меня, когда я у своим разумением философским отчуваю, что я свободный человек, то, мабуть, это нечто такое великое, якое находится где-то помеж сердцем и мозгами. Значит, это вельми шмат. Незалежность, незалежность от усяго. Я залежу, але и у этой залежности я отчуваю себя свободной.
А вось меркаванне вайсковага капітана, які патрапіў у войска адносна недавно з цалкам грамадзянскай працы.
Возможность, видимо, делать то, что тебе нравится, в пределах установленных норм. То, что тебе нравится, совмещается приятно и полезно для себя.
Что до магчымасці пераносіць понятак свободы з асобу на грамадство, капітан был скептичным.
Это все слишком заумно, далеко и заумно. Нашему человеку нужно хлеба и зрелищ. На сегодняшний момент, вероятно, определяется уровнем доходов. Даже не столько политика, сколько финансов.
А вот слово молодого бизнесмена, який признался, что николи не працевал на державу.
Вопрос государственности. На какой цепи нас государство отпустит? Другая это проблема, это эксклюзивная проблема личности. На какой цепь ты себя отпустишь? Вот и все. Я полностью свободный. Цепь перерубилась. Живу для себя. Думаю, как хочу. Ни от кого не завишу. Даже от вашего интервью.
Мои размовы с Минаками подтверждают ведомую тезу об так званой празмерной индивидуальности белорусов, якие не жадают отаясамливать свою особу с громадством. Існуе іншае тлумачэнне гэтай з'явы – традыцыйная адсутнасць салідарнасці сярод беларусаў. Магчыма, таму самыя свабодныя індывідуумы складаюць на сёння адзінае паўдыктатарскае грамадства ў Еўропе. Зрэшты, адзін з маіх суразмоўцаў, які прадставіўся як вольны мастак, лічыць, што адказ на пытанне аб свабодзе ў любой краіне будзе прыблізна аднолькавы, што нават у самай дэмакратычнай краіне свету людзі знойдуць тысячы прычынаў, каб адчуць сябе заціснутымі. Чаму гэта так? Магчыма, яны не ведаюць тое, што адчувае мой суразмоўца.
Свабода. Ну, так скажем, счастье просто. И не бывает постоянно. Я это безмерно рад. Значит, я живу на самом деле. И иногда бываю свободным. Thank you.
супольного громадского меркования, которое выникает из уличного интервью Северина Квятковского, бодай не выяснуешь того конкретного принципа, на котором можно будовать страну або створить контекст национальной культуры. Сергей Харевский попробовал осенцевать свободу не абстрактную, а намацвальную у нашем белорусским бытновании.
Коли я сходил с техника на станции Михановичи, приезжаючи до своих вязковых бабулев, дык кожного разу отчувал, что перекручиваю некую мяжу. У поздний советский период у вёсцы чомусти дыхалося вольней. Может от того, что все тут было цельным, мова, лад життя, людские типажи. Может от того, что вязковый люд уже не было чем пужать. Тому размовы тут вялися правдивые, без оглядок, в очи в очи. Дитячая память хвастка хапала урывки дорослых гутарок, из яких выникало нечто зусім супротлеглое школьному выхованию. Большевики, вандалы, бо знищали церкви и палили образы. Колгасное безладье — это тупик, бо земля родит все горш, а люди бестятся и спиваются. Московское керавництво наогул ничего не тямит у наших проблемах. Поспробовал бы я процитовать у школе что-нибудь с почутого. Гэтак стремкою заседало ожидание говорить свободно, быть хоть у словах свободным, як были свободными у словах мои закарелые, покрученные колгасным пригоном свояки. Свобода — это жадание чуть правду. Вертаться с вёски не хотелось. Поздней, правда, высветлилось, что то же самое чули у вёсках и мои однокашники. И большинство из них так само картело поделиться своими открытиями. Что меня удивило поздней, так это дальнобачность и уворотливость детей белорусов. Моих одногодков, которые писали штампованное сочинение на тему «Як я провел каникулы». Каждый писал про грибы, сады, комбайны, и ни в одно разу, ни в один не обмоюще про то, что они чули от крывных вязковцев. Як назвать инстинктивную обачливость малых городских белорусов? Конформизмом у криви, навод на узровне подсвядомости, это была уже сведомая отказность за родных, якие им нечто доверили. Памятую малым, меня шоковали расповеды родных про тотальные репрессии перед войною, про некое юнака одновязковца, якого сослали только за имя Адольф. Мать казала, что немцы кормили детей с походной кухни. Особливо запомнилась гороховая каша наполам с мясом. Мовляв, больше такого николи в житті не поспитала. По войне пришел голод. Высветлилось, что моя бабця нелегально ходила с Подменску до Мира, каб выменить некие речи на харчи. Кольки годов по войне усходних белорусов не пущали до заходних. Гэтак у моей сведомости вызволение Беларуси большевиками становилось понятием односным. Принамсі, ніяк не звязаным со свободою. Здивляло позней у старейших клясах так само и тое, что розница помеж заходней и усходней Белоруссией у вязковых оповедах одноклассников стиралася худшей, чем у побытовой рычаисности. И там нищилася природа, было похабное начальство, расквитал алкоголизм. Правда, заставалась одна речь, по якой мерили большую ступень свободы в заходних районах – вера. Як не намагались коммунисты, религия по-ранейшему заставалась там, опошней вялкою свободы, свободы сумления. И это было отхланием. Свобода нарожается с усвядомленного ожидания. Например, с нежадания быть залежным. Не залежать от будённого парадку речу. Ехать. Ехать чим далей. Тільки з метою не стоять. Для самого процесу руху. Спочатку в вёску. Пошля в белый свет.
Брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Коли думаешь про символику свободы, первая ассоциация – знакомитая статуя у Нью-Йорку, якая, до речи, была подораная американцам французами. Коли ж развивать пошук, так мы непозбежно прыгнем миновито до французских коронёв тае свободы, якую ассоциативно сгадывают по всем свете. Урэште позерк спыняется на знакомитой свободе на баррикадах для Круа. И тут раптом начинаешь разуметь, что белорусская символика свободы – это миновито наша национальная символика. Стяг мой вольный, стяг мой смелый, стяг мой бел-червоно-белый, как писал поэт. Ніякая іншая алегорий свободы у нас нема и, напевно, не может быть.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Сегодня у передачи брали удел Северин Квятковский, Змитер Бартосик и Сергей Харевский. Авторы ведущей программы – главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец. Передача «Вострая брама» на хвалях «Радио Свобода» каждую неделю с повтором у середу.